Глава 9. Мсье Жиро находит улики. В гостиной судья усердно допрашивал старого садовника Огюста. Пуаро и комиссар, которые присутствовали при этом, встретили меня улыбкой и вежливым кивком соответственно. Я тихо проскользнул на свободное место за столом. Мсье Оте был дотошен и кропотлив до чрезвычайности, но ему не удалось выжать из допроса ничего сколько-нибудь важного. Огюст признал, что садовые рукавицы принадлежат ему. Он надевал их, когда ухаживал за примулой, некоторые ее сорта могут быть ядовитыми. Он не мог вспомнить, когда надевал рукавицы в последний раз. Разумеется, он их не хватился. Где они обычно лежат, то там, то сям. А лопата обычно стоит в маленьком сарае для садового инвентаря. Был ли он заперт? Конечно, был. Где был ключ? Помилуй бог, в дверях, конечно. Что там красить? Там нет ничего ценного. Кто мог предвидеть, что заявится парочка бандитов и убийц? Во времена мадам виконтессы ничего подобного не случалось. Мсье Оте дал понять, что допрос окончен, и старик поплелся к выходу, не переставая ворчать. Памятуя необъяснимое внимание, которое уделил Пуаро следам на клумбах, я пристально изучал садовника, пока тот давал показания. Либо он вообще не имел отношения к преступлению, либо был непревзойденным актером. Как раз когда садовник уже стоял в дверях, меня осенило. — Да прошу прощения, мсье Оте, — вскочил я. — Вы позволите мне задать один вопрос? — Разумеется, мсье. Это меня воодушевило, и я обратился к Огюсту. — Где вы держите свои башмаки?
— Волх царя небесного, — рявкнул старик. — На ногах где же еще?
— А когда ложитесь спать?
— Под кроватью.
— А кто их чистит?
— Никто. — Зачем их чистить-то? Что я попрусь в них на променад, как юнец? По воскресеньям я, само собой, надеваю выходную обувку, а все прочие дни...»
Он яростно пожал плечами. Обескураженный, я только покачал головой.
«Так-так», — протянул судья, — «не слишком-то мы продвинулись. Разумеется, мы так и будем топтаться на месте, пока не получим ответ из Сантьяго. Никто-нибудь видел Жиро?» «По правде сказать, ему не хватает воспитания. Меня просто подмывает послать за ним и...»
«Нет необходимости посылать за мной, мсье судья».
Мы вздрогнули, услышав этот спокойный голос. Жиро заглядывал в комнату через открытое окно. Он легко перемахнул через подоконник и подошел к столу.
«Я к вашим услугам, мсье судья. Но примите мои извинения за то, что не смог прийти раньше».
«Ничего, ничего»,
— сконфуженно пробормотал судья.
«Конечно, я всего лишь туповатый сыскарь», — продолжил Жиро. В искусстве допроса мало что смыслю. Если бы я кого и опрашивал, то делал бы это при закрытых окнах, а так любой может встать под окном и подслушать. Впрочем, это не важно.
Мсье Оте побагровел от злости. Было очевидно, что следственный судья и детектив не взлюбили друг друга. С самого начала между ними то и дело происходили стычки. Наверное, иначе и быть не могло. Жиро считал дураками всех следственных судей, а мсье Оте, который относился к своему статусу с величайшей серьезностью, не могла не оскорблять бесцеремонная манера парижского детектива.
— Ну, мсье Жиро, — сказал судья несколько раздраженно, — уж вы-то, я уверен, времени зря не тратили. Вы уже выяснили имена убийц, не так ли? А может, заодно и место, где они сейчас скрываются?
Мсье Жиро пропустил колкость мимо ушей и ответил.
— Во всяком случае, я знаю, откуда они прибыли.
— Каким образом бы это узнали?
Жиро достал что-то из кармана и выложил на стол. Мы сгрудились вокруг него. Улики были незатейливые. Обычный окурок и неиспользованная спичка. Детектив резко повернулся к Пуаро.
— Что вы здесь видите?
— спросил он грубоватым, почти развязным тоном. Я вспыхнул. Пуаро же остался невозмутим. Он пожал плечами. Сигаретный окурок и спичку.
— И о чем это вам говорит?
Пуаро развел руками. — Это мне ни о чем не говорит.
— Ага! — Жиро был очень доволен. — Вы не удосужились переглядеться? Это не простая спичка.
— Во всяком случае, для этой страны. Она обычно для Южной Америки. К счастью, она не сгорела, иначе мы бы ее не идентифицировали. — Очевидно, что один из преступников отшвырнул окурок и прикурил новую сигарету, но одна спичка выпала при этом из коробка.
— А вторая? — спросил Пуаро.
— Какая вторая?
— Да, от которой он прикурил. — Вы ее тоже нашли?
— Нет.
— Наверное, вы не слишком тщательно искали.
— Не слишком тщательно!
На мгновение показалось, что детектив вот-вот взорвется. Но он сделал над собой невероятные усилия и сдержался.
— Вижу, вы любитель пошутить, месье Пуаро. Но как бы там ни было, со спичкой или без окурка вполне достаточно. Это южноамериканская сигарета с гильзой из лакричной бумаги.
Пуаро кивнул.
Комиссар возразил, окурок и спичка могли принадлежать месье Рено. Не стоит забывать, он всего 2 года как вернулся из Южной Америки.
— Нет, — самоуверенно ответил Жиро. — Я уже проверил вещи месье Рено. У него совсем другие сигареты и спички.
— Вам не кажется странным? — спросил Пуаро. На что эти чужаки не запаслись ни оружием, ни перчатками, ни лопатой? Все эти вещи будто нарочно для них приготовили.
Жиро усмехнулся с довольно надменным видом.
— Вне всякого сомнения, это странно. Конечно, все это вполне объяснимо, если вооружиться моей версией.
— Ага, — сказал Мсьёте, — сообщник. Сообщник в доме.
— Или снаружи, — сказал Жиро, загадочно улыбнувшись.
Но кто-то ведь должен был их впустить. Не может же так совпасть, что, на их счастье, дверь случайно оказалась не заперта.
Согласен, мсье судья. Дверь открыли намеренно, однако ее можно было отпереть как изнутри, так и снаружи. И это сделал кто-то, у кого был ключ.
Но у кого он был?
Жиро пожал плечами.
Ну, кто же добровольно признается в этом? Но ключ мог быть у многих. Например, у сына, мсье Жака. Да, он сейчас на пути в Южную Америку, но он мог потерять ключ, или его могли у него украсть. Теперь садовник, он ведь работает здесь уже много лет. У одной из юных горничных мог быть любовник. Возможностей очень много. Есть, наконец, еще одна особа, которая с большой вероятностью может иметь при себе ключ. И кто же?
Мадам Добрей,
сухо бросил детектив.
Вот как!
Лицо у судьи слегка вытянулось.
Выходит, вы и об этом тоже наслышаны.
Я наслышан обо всем,
невозмутимо заявил Жиро.
Но могу поклясться, кое о чем. Вы все же не знаете, сказал мсье Отте,
наслаждаясь возможностью продемонстрировать свое превосходство. И он без лишних слов сообщил о таинственной ночной гостье. Он также упомянул о чеке на фамилию Дювин. И, наконец, протянул Жиро письмо, подписанное Белла. Жиро молча выслушал, внимательно изучил письмо и затем вернул его судье.
— Все это очень интересно, мсье судья, но моя версия остается неизменной.
— И какова же она, ваша версия?
— В данный момент я бы предпочел ее не оглашать. Вы же помните мое расследование еще в самом начале?
— Скажите мне только одно, мсье Жиро, — вмешался вдруг Пуаро. — Ваша версия допускает, что дверь была открыта. — Но она не объясняет, почему ее оставили открытой. — Разве не естественно было бы затворить ее после того, как злодеи покинули дом? Ведь если бы полицейский, совершая дежурный обход, как это частенько бывает, случайно оказался возле дома, то их немедленно обнаружили бы и арестовали.
— Черт, да они забыли, вот и все. Просто ошибка, уверяю вас.
И тут, к моему удивлению, Пуаро произнес почти те же самые слова, что он сказал вчера вечером мсье Бексу.
— Я с вами не согласен. Дверь оставили открытой либо намеренно, либо по необходимости, и любые версии, отрицающие сей факт, неизбежно заведут в тупик.
Мы все оторопело смотрели на маленького сыщика. Я-то думал, признанием собственного невежества в отношении спичечной головки непременно должно было его унизить. Но он был самодоволен, как всегда, и без малейшего трепета учил уму-разуму великого Жиро. Парижский детектив подкрутил усы, насмешливо глядя на моего друга.
— Не согласны со мной, а? Ну и что же особенно поражает вас в этом деле? Давайте послушаем ваше мнение.
Одно обстоятельство представляется мне особенно важным. Скажите, мсье Жиро, вам не бросилось в глаза, что в этом деле кое-что кажется
поразительно знакомым. Вам это дело ничего не напоминает?
Знакомым? Напоминает? Навскидку не могу сказать. Думаю, нет, ничего не напоминает.
Ошибаетесь, — тихо сказал Пуаро. Данное преступление почти в точности повторяет то, что было совершено раньше.
Когда и где?
А вот этого я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить. Но я вспомню. Я надеялся, что вы сможете мне помочь.
Жиро недоверчиво фыркнул.
Злоумышленников в масках где только не было. Они в состоянии припомнить детали всех этих преступлений, и все они похожи в той или иной степени.
Но здесь присутствует одна индивидуальная особенность.
Пуаро вдруг оседлал своего назидательного конька и тоном лектора обратился ко всем присутствующим.
Я сейчас говорю с вами о психологии преступления. Мсье Жиро прекрасно знает, что у каждого преступника есть свой уникальный метод. И полиция, когда ее вызывают для расследования, скажем, кражи со взломом, часто может сделать проницательные предположения о личности злодея, опираясь на особый метод, которым тот воспользовался. Джеб скажет вам то же самое, Гастингс. Человек — существо банальное. Банальное, как в добропорядочной повседневной жизни в рамках закона, так и вне закона. Если человек совершил одно преступление, другие его преступления будут в чем-то похожи на первое. Примером тому один убийца из Англии, который по очереди избавлялся от своих жен, топя их в ванне. Если бы он как-то разнообразил способ убийства, то его, наверное, по сей день не разоблачили бы. Но он подчинился общему диктату человеческой природы, решив, что если получилось однажды, то получится снова, и поплатился за отсутствие оригинальности.
— И в чем же суть всего этого?
— глумливо поинтересовался Жиро.
— В том, что если два преступления чрезвычайно похожи по замыслу и исполнению, то за ними стоит один и тот же мозг. Я ищу этот мозг, мсье Жиро. Я его найду. Здесь у нас имеется настоящий ключ к разгадке, психологический. Вы можете знать все на свете о сигаретах и спичечных головках, мсье Жиро. Но я, Эркюль Пуаро, разбираюсь в человеческом разуме.
И с этими словами мой маленький бельгиец очень выразительно постучал себя по лбу. Жиро, как ни странно, оставался совершенно невозмутимым.
— Дабы наставить вас на верный путь, — продолжал Пуаро, — я также советую обратить внимание на один факт, который вы упустили. Наручные часы мадам Рено на следующий день после трагедии спешили на 2 часа. Возможно, вам будет интересно изучить этот факт.
Жиро выпучил глаза.
— А вдруг они всегда спешили?
Кстати, как мне сообщили, так оно и было.
Ну и что тогда?
Как бы то ни было, 2 часа — это очень много, — мягко сказал Пуаро. А еще мы знаем о следах на клумбе.
Он кивнул в сторону открытого окна. Жиро кинулся к нему и выглянул наружу.
На этой?
Да.
Но я не вижу никаких следов.
Именно, — сказал Пуаро, подровняв стопку книг на столе. Их там нет.
На миг лицо Жиро исказилось от дикой ярости. Он сделал 2 шага по направлению к своему мучителю, но в это самое мгновение дверь гостиной отворилась, и Маршо объявил.
— Мсье Стонер, секретарь мсье Рено, только что прибыл из Англии. — Впустите его.